Дорогие друзья, сегодня мы подошли к концу исследования книги Откровения. Мы будем с вами исследовать последние две главы. После того, как Иоанн видит в 19 главе, значит, это была седьмая язва, это были суды над Вавилоном, 20 глава. Мы с вами изучали эту идею о тысячелетнем царстве. И сегодня мы открываем 21, 22 главы. Мы понимаем, что эти последние главы, может быть, чаще всего мы с вами читали, слышали в проповедях, какая будет новая земля, новое небо. Но мне хотелось в этом кратком вступлении сказать вам, что эти две главы, они не дают нам полного объяснения вечности рая, новой земли, нового неба. Они дают только короткое объяснение основных идей. Потому что полностью себе представить или даже описать это невозможно человеческим языком, человеческими словами то, что будет в будущем. И в этих двух главах просто коротко показано противопоставление между старой землей и новой землей, между старым Иерусалимом и новым Иерусалимом. Здесь показан контраст между теми, кто войдет туда, в Новый Иерусалим, и теми, кто не войдет. И когда мы читаем, исходя из этого, как бы Иоанн хочет сказать, что вы, читатели, ваша вечная участь зависит от вашего выбора. Посмотрите, будут и те, и другие. Была новая, была старая земля, теперь будет новая. Был старый Иерусалим, теперь будет новый Иерусалим. И вот это очень, очень важно. Мы должны понимать, что Бог приготовил для своих детей что-то такое потрясающее, что мы не можем даже себе представить, нашего языка не хватит это объяснить. Вместе с тем, то, как здесь преподаются вот основные моменты, мы должны понимать, что будет там, а чего там уже не будет. Итак, у кого есть Библия, открываем 21 главу и первый текст. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Иоанн видит в видении, мы вновь повторяем, что все это видение, он видит новое небо, новая земля. И он понимает, что это абсолютно новое. Вместе с тем, он говорит, что прежняя земля миновали, и моря уже нет. Мы знаем, что сегодня вода занимает 2/3 поверхности нашей планеты. И это ненормально, это произошло после потопа. Иоанн смотрит, а на земле уже нет столько воды, нет столько морей, как в его время. И это положительная ситуация, потому что нет необходимости столько иметь воды на планете. Дальше мы смотрим, он говорит, что прежнее небо, прежняя земля миновали. Почему прежнее? Прежнее – это означает зараженное грехом, со всеми проблемами, трудностями. Это то, что он видел, то, что он реально видел вокруг себя. Того уже прежнего нету. Слово «новое», если посмотреть, как в оригинале греческого языка это звучит, можно так расширенно перевести как «обновленная, пересотворенная земля». То есть не абсолютно новая сотворена, а из того, что было, Бог пересотворит и сделает новое. И мы понимаем, что это будет уже совершенно другое, другая земля. Иоанн говорит, «Я увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Посмотрите, снова он подчеркивает вот эту мысль, что Иерусалим сходит новый. Чем отличался старый Иерусалим? Они понимали, что старый Иерусалим, при всем том, что Бог большие преимущества предоставил народу израильскому. Там был храм, там был центр служения, но люди, жившие там, часто уходили от Бога. И Иерусалим не всегда отвечал своему предназначению. Вот почему Иоанн теперь говорит: «Я вижу новый, святой город». Уже то прежнее не повторится, то, что творилось в Иерусалиме. Это будет совершенно все новое. И он говорит, сравнивает, как невеста, украшенная для мужа своего. Это красота. Понимаете, здесь, когда даются вот такие образы и символы, мы понимаем, что речь идет об эстетике, о красоте. Когда совершается бракосочетание, и все внимание людей на невесту. Конечно, в некоторых культурах тысячелетия назад было внимание и на жениха, но в нашей культуре мы понимаем, что больше люди внимания обращают на невесту, потому что эта невеста больше выражает как бы красоты и украшения. Иоанн здесь сравнивает, что она приготовлена, этот Иерусалим вместе с теми жителями, которые там будут, они приготовлены для Христа. И когда мы, Иоанн говорит, сходящий, то есть он еще не на земле. После того, как на земле в озеро Огненное брошен дьявол, ангелы, сатаны, нечестивые, озеро Огненное, по свидетельству пророка Малахии, оно будет гореть, и там сгорят все и все. После этого земля будет пересотворена Богом. Иерусалим, который будет сходить, спускаться, он уже будет спускаться на новую землю. Вот здесь есть, конечно, дискуссии среди христиан, как это будет, где будет тысячелетнее царство, где будет вечность. Мы разделяем эти вопросы, потому что их разделяет Библия. Тысячелетнее царство действительно будет на небе, как и Христос сказал: «Приду и возьму вас к себе». Но здесь Иоанн видит, что с неба сходит этот новый Иерусалим куда? На новую землю. То есть вечность, вечный рай для спасенных будет на этой же самой земле, только она не будет такой, как сегодня. Это та же самая земля, но она новая. Новое. Вот этот огонь озера Огненного, он изменит, очистит, уничтожит все. И, конечно же, уже никаких следов греха не будет. В этом мы можем не сомневаться. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: „Се скиния Бога с человеками, он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их“». Скиния – это место присутствия Божьего. Когда мы читаем все тексты Ветхого Завета, где речь идет о скинии, о присутствии Божьем, мы видим, что самой большой проблемой для жителей Иерусалима, для Израиля, для того народа Божьего было тогда, когда они лишались присутствия Божьего. И на них нападали язычники, они терпели проблемы, не было дождя, палило солнце. Разные проблемы были только по одной причине. Бог забирал свое присутствие. И, конечно, теперь христиане, которые жили во времена Иоанна, и Иоанн пишет первым христианам это письмо, и христиане эти были свидетелями, как римляне разрушили полностью Иерусалим и полностью храм, стерли с лица земли. Они переживали, а где же теперь присутствие Божье? Иоанн отвечает, что присутствие Божье будет где? На новой земле, в новом Иерусалиме. Это присутствие будет очень важным. Бог будет вместе со своим народом. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Все, что отравляет нашу жизнь сегодня, все, что является порождением греха, ничего этого уже не будет. Иоанн говорит, ничего не будет, прежнее совершенно прошло, смерти уже не будет. Павел пишет, поглощена смерть победою. Все проблемы решены, проблема греха тоже решена. Я хотел бы немного отвлечься. Есть среди христиан такая теория, такая идея, что нечестивые будут мучиться вечно. И мы говорили с вами об этом, что тысячелетиями в аду они будут мучиться. Когда я читаю вот этот текст, я не могу эти вещи совместить. Прежнее все прошло, все решено, ни вопля, ни смерти, ни болезни не будет. Это означает, что проблема греха решена. Но если принять эту теорию, что люди будут мучиться, то проблема греха не решена. До тех пор, пока живет нечестивый грешник, если он в аду где-то мучается, проблема греха не решена. Прежнее не миновало. Просто получается, что дьявола и нечестивых Бог загнал куда-то в ад, и все. Но проблема-то не решена. Но Писание говорит, что оно решено. Я верю в Писание. Я понимаю, что полностью это все будет решено. И этот огонь, который будет гореть, этот огонь уничтожит все, всех, и дьявола, и нечестивых навсегда, и ничего зараженного грехом уже никогда нигде не будет. Вот почему мы говорим, что эта теория не имеет библейского подтверждения. Прежнего ничего не будет. И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны». И снова Иоанн слышит голос сидящего на престоле. Он видит видение этого сидящего на престоле, и он говорит, «Напиши». Эти слова истинны и верны. Это снова и снова показывает нам, что Бог здесь подтверждает то, что видит Иоанн. И Бог заверяет, что это правильные слова, что это правильная идея, правильный взгляд, то, что видит Иоанн. Эти слова достойны доверия, потому что они исходят от Бога. «И сказал мне, совершилось, я есмь альфа и омега, начало и конец, жаждущему дам от источника воды живой». Совершилось. Совершилось то, что было обещано. Обещано было еще пророкам в Ветхом Завете. Обещано было еще Адаму в Едеме, когда Бог сказал Адаму, что придет личность, которая поразит дьявола в голову, змея в голову. Это все уже совершилось. Иоанн в видении видел, когда все, абсолютно все совершилось. Когда речь идет о жаждущем, о воде, речь идет об источниках благословения. И если внимательно смотреть это место, его можно перевести так. «Из источника воды, которая есть сама жизнь». Значит, Бог обещает, что безвозмездно, даром, люди будут получать духовные благословения от Его присутствия. Если грех разделил человека с Богом, и не было Его присутствия, и мы не могли задать вопросы, и мы не могли получать благословения в полной мере, то теперь Иоанн говорит, что каждый жаждущий будет получать эти благословения. И в следующих текстах Иоанн делает противопоставление. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Посмотрите, когда мы читали с вами в книге Откровения 2, 3 главе, там вести к семи церквам идут, там много раз подчеркивается этот момент. «Побеждающий получит то или другое», «Побеждающий наследует землю» и так далее. И Христос обещал, что побеждающий наследует землю. Здесь написано, что Он наследует все, то есть все благословения. И буду ему Богом, он будет мне сыном. Отношения между Богом и детьми каждый человек может испытать на себе уже сегодня. Это опыт, который незабываемый для человека. И человек понимает и чувствует, даже если он сегодня не видит воочию лично Бога, он понимает, что Бог видит его, наблюдает за ним, что Бог ведет его по жизни и благословляет, но в будущем это присутствие станет явным. А теперь посмотрите в противоположность спасенным, что происходит с теми, которые отказались, чтобы Бог был их Богом. Боязливых же и неверных, и скверных, убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере огненном, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. Боязливых и неверных. Вы знаете, люди иногда бывают не настолько смелые, как хотелось бы, но Бог готов дать смелости. Если у человека не хватает верности, Бог готов дать верности. В самом человеке может быть недостаточно тех качеств, которые помогли бы ему стать победителем, но Бог готов наделить его этими качествами. Однако кто не пришел в близкие отношения с Богом, так и остался со своими недостатками. Кто-то боязливый, кто-то неверный, кто-то еще имеющий какие-то недостатки. А особенно я хотел обратить внимание на идолослужителей и лжецов. Это не только служение языческим идолам. Идолослужение может быть и в том случае, если человек сам себе идола нарисовал в своем уме. Если он сам себе вылепил этого идола и поклоняется ему, этим идолом может быть кто угодно или что угодно. И деньги, и власть, и слава, и так далее, и так далее. И многое, то, что сегодня является для людей идолом. И здесь Иоанн говорит, что эти люди никак не могут быть в вечности, потому что это несовместимо. Вечность и идолопоклонство никак несовместимы. Вторая ситуация, когда речь идет о лжецах, мы понимаем, что речь идет о нарушении заповедей Божьих, но бывает так, что христианин, даже верующий, может обманывать сам себя. И этот самообман, он такой же опасный, как опасный и обманывать других. Вот почему нужно стараться быть трезвым, нужно стараться быть объективным, чтобы не обманывать самого себя. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“». Это один из тех ангелов, который держал чаши, и Иоанн уже видел этих ангелов. Он говорит: «Пойди, я покажу тебя». Интересно отметить, что в первом случае держащий чашу с язвами показал ему Вавилон. То есть один из этих семи ангелов показал ему, говорит: «Пойдем, я покажу тебе Вавилон». А теперь другой ангел подходит и говорит: «Пойдем, я покажу тебе Новый Иерусалим». И снова мы видим противопоставление Вавилона и Иерусалиму. Вы знаете, очень часто дьявол достигает своей целью, когда стирает границу между истиной и ложью. Очень часто нет вот этой четкой границы сегодня между Вавилоном и Иерусалимом, между детьми Божьими и между теми, кто поклоняется зверю. Это проблема. И когда мы читаем, мы видим, что здесь в Библии дана четкая противоположность, черное-белое. Здесь очень трудно спутать, прямо говорится, или люди в Вавилоне, или люди в духовном Иерусалиме, в духовном Израиле. И ангел показывает ему Иоанн говорит, он вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Снова Иоанн в видении поднят, и он видит этот Иерусалим. И он говорит, что этот Иерусалим, дальше он пишет, имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису, кристалловидному. Мы понимаем, что в Ветхом Завете тоже есть описание Иерусалима. Если мы открываем Езекииля 40 главу, там тоже есть описание этого Иерусалима. Мы, когда открываем последние главы книги пророка Исаии, там есть описание жизни на земле, райской жизни. И вот если взять все в целом, все вместе и просмотреть, конечно, у нас возникает много вопросов, но это дает более или менее определенное представление, каким он будет. Иоанн здесь подчеркивает, что Иерусалим имеет славу Божию. Насколько важно было для народа израильского видеть, что во святом святых была слава Божья? Насколько важно было для них видеть, когда они двигались через пустыню, что столб огненный ночью и облачный днем сопровождал их в этом пути? Это была слава Божья, это было присутствие Божье. Но когда речь идет о славе Божьей внутри храма, внутри скинии, во святом святых, там есть такое слово в еврейском языке «шехина», что означает и славу Божию, и присутствие Божие. И Иоанн говорит, что теперь Иерусалим имеет славу Божию. Если тогда только святое святых это имело, теперь весь этот город имеет светило, подобно камню. И это очень важный момент, чтобы мы помнили, что свет солнечный сегодня для нас очень важен, но тогда в будущем, тогда, когда Новый Иерусалим сойдет на землю, гораздо важнее будет присутствие Божье, чем солнечный свет сегодня для нас. Что он пишет еще о Иерусалиме? Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, и с юга трое ворот, и с запада трое ворот. Конечно, это символическое представление безопасности. Но на небе в царстве не будет опасности. Но люди, которые жили во время Иоанна, они всегда переживали. Все города большие были окружены стенами. Стены имели ворота. На воротах стояли стражники, охранники и так далее. Здесь Иоанн показывает, что Новый Иерусалим будет абсолютно безопасен. Во-первых, это будет громадный город. Во-вторых, ниоткуда не будет исходить никакой опасности. И стена, он пишет ниже города, имеет 12 оснований, на них написано 12 апостолов Агнца. Мы с вами неоднократно встречались в книге Откровения с этим символическим числом 12, хотя мы понимаем, буквально 12 патриархов, сыновей Иакова, которые составляли народ израильский, 12 апостолов, которые составляли новозаветную церковь. Но в этом случае показан символ основания, значит, что город основан на 12 основаниях. Спасенные люди, народ Божий вечности, это те люди, которые поверили в то, что проповедовали апостолы. Они верят в то Писание, которое апостолы написали, потому что это основание. «Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его». Это также образное символическое видение. Трость – это мера. которая призвана показать обширность. Трость всегда показывает размеры. И смотрите, 16 стих говорит: «Город расположен четвероугольником, длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий, длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела». И снова, если мы начнем подходить это с точки зрения геометрии, мы станем в тупик, потому что здесь не написано, что 12 тысяч стадий – это что было, широта или окружность? Здесь не сказано. Мы не можем сегодня измерить и представить. Я понимаю, что это символы. Если говорить 12 тысяч стадий – это 2400 километров. Даже если это окружность города, это громадный город. Сегодня большие города есть. В древности вообще не было таких больших городов, как сегодня. Поэтому для них эти размеры даны как символ огромного города. Когда речь идет о том, что длина, широта и высота одинаковы, речь идет о гармонии. Мы сегодня с трудом можем себе это представить. Мы с трудом это представим. Мы еще раз говорим, что откровение – это символы и образы. В большинстве своем это символы и образы. Я понимаю, что все эти размеры имеют цель показать, во-первых, красоту, гармонию, обширность этого города и огромные-огромные размеры этого города. Таковы размеры, которые мы даже не можем себе представить. Когда Иисус Христос жил на этой земле, Он как сказал, что в доме Отца Моего обителей много. Это снова подтверждается книгой Откровения. Там достаточно места для всех. И ниже мы читаем с вами, что Иоанн перечисляет строительный материал. Он говорит, что стена построена из ясписа, город чистое стекло, подобен чистому стеклу. Вы знаете, это была чистота, красота и... Для того времени, почему мы уже говорили об этом, подчеркивается вот это чистое стекло. Чистое стекло было очень дорогим во времена Иоанна. Это дорогой материал, и чтобы его просто так положить и по нем ходить, тогда в его время и речи быть не могло об этом. И ниже мы читаем, что Иоанн показывает, говорит, что город украшен разными драгоценными камнями. Мы можем, некоторые камни нам известны, мы их понимаем, но некоторые камни сегодня исследователи говорят, мы не знаем, что это сегодня обозначает. Идея одна, что то, что сегодня драгоценно, то, что сегодня в малых количествах продается за огромные деньги, то тогда Бог благословит свой народ тем, что люди будут видеть стену города, основание города из этих драгоценных камней. Представьте себе вот этот блок, из которого выложена эта церковь. Если бы это было выложено драгоценными камнями, насколько бы все изменилось? Но Иоанн говорит, что весь город будет таким. Это символ красоты и символ величия этого города. 12 ворот – это 12 жемчужин, он говорит, и каждые ворота из одной жемчужины. Улица города чистое золото, как прозрачное стекло. Он даже не может объяснить, потому что на земле нет ничего подобного, как прозрачное стекло. Храма же я не видел, он говорит, ибо в нем, не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Так вот, мы подходим к этому моменту, что если сегодня на небе храм, небесное святилище существует, то в вечности на земле, когда Новый Иерусалим сойдет на землю, храма уже не будет. Почему? Потому что в нем нет необходимости. Храм – Это всегда место, где люди встречаются с Богом. Храм – это место поклонения, место покаяния, это место прославления Небесного Отца. Но когда люди будут видеть Его лично, когда люди могут задать Ему вопросы, когда они лично будут поклоняться, прославлять и петь, храм уже не нужен. Храма уже там не будет. И мы читаем ниже: город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец. Итак, мы понимаем, что Бог творец солнца. Для нас сегодня солнце имеет огромное жизненное значение. Без него невозможна жизнь на земле. И, может быть, поэтому во многих языческих религиях есть поклонение солнцу. Поклонение солнцу – это древняя вавилонская традиция, потому что люди понимали, солнце дает жизнь. Но Иоанн здесь подчеркивает, что есть тот, кто выше солнца. Тот, который сотворил это солнце, и наступит время, когда оно не нужно будет. В нем не будет никакой необходимости, потому что то, что оно дает сегодня людям, тогда Божья слава возместит это людям. И свет, и тепло, и жизнь. Божья слава может возместить людям. Поэтому мы говорим, что мы поклоняемся Богу, который сотворил этот мир, природу, включая солнце. И наступит время, когда в нем, в этом солнце, не будет никакой необходимости. Читаем ниже, что спасенные народы будут ходить во свете Его, то есть во свете Агнца, и цари земные принесут в Него славу и честь свою. Ворота не будут запираться днем, и ночи там не будет. Это прекрасно. Ворота, хотя и есть, но они будут открыты. И вновь он подчеркивает вопрос безопасности. Там все будет прекрасно и все будет безопасно. И свет будет помогать людям в их жизни. И принесут в него славу и честь народов. Почему здесь подчеркивается эта мысль? Я вновь хочу подчеркнуть, что спасенные будут из всех народов, племен и языков. Здесь подчеркивается та мысль, которая записана в Исаии в 60 главе. Бог никогда не ограничивал спасение каким-то одним народом, каким-то одним обществом или одной деноминацией. Со всех народов концов земли будут спасенные, и они будут прославлять Небесного Отца. Но, ниже написано, не войдет в него ничего нечистое. Никто преданный мерзости, лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И снова мы говорим о том, что написано Филиппийцам 4 глава, что есть книга жизни. Туда войдут люди из всех народов, но только те, имена которых записаны в книге жизни. Это означает, что в этом городе, на новой земле, на новом небе никогда уже ничего нечистого не будет. И близко ничего не должно быть. Потому что все греховное, оно оскверняет. И если так коротко отвлечься к прошлому, в ветхозаветнем служении было такое понятие, как ритуальная нечистота. И вы понимаете, если человек прикоснулся к мертвому, он не может тут же идти приносить жертву. Это называлось ритуальная нечистота. Почему? Потому что смерть осквернила человека. Грех – это то, что оскверняет человека и физически, и умственно. Грех – это скверна. Здесь что написано? Что ничто нечистое не войдет. Там не будет никакого греха. Нигде ничего такого не будет. Ничего, что оскверняло бы человека, не появится больше никогда. И показал мне, читаем мы с вами уже 22 главу, 1 стих, чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Мы находим с вами прекрасное теперь описание этой реки, река, которая несет с собой воды жизни. Вода жизни, если посмотреть по Библии, это вода, которая несет жизнь, это проточная вода, это чистая вода, которая способствует жизни. Среди улиц его, то есть этого города, и по ту и другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Дерево, которое Адам с Евой потеряли в раю после грехопадения, называлось как? Дерево жизни. Они вкусили от дерева познания добра и зла и потеряли дерево жизни. Теперь вот это дерево жизни, которое дает людям вечность, оно возвращено. Возвращено, и что интересно, каждый месяц оно приносит разный плод. То есть, может быть, в этом переводе не так подчеркнуто, как в оригинале это сказано. Каждый месяц оно дает новый, другой плод. Эти плоды будут разные. Мы сегодня не знаем, какие они будут. Мы сегодня никогда не видели таких деревьев, которые бы 12 раз в год приносили даже обычный плод, тем более разные. Но важно помнить другое, что снова мы, как люди, должны понимать, наша жизнь зависит от Бога, и вечность зависит от Него. И это дерево жизни здесь показано в видении как гарантия вечности. Гарантия того, что люди, питаясь этими плодами, они будут жить вечно. Много дискуссий есть по поводу последних текстов, что листья дерева для исцеления народов. В этом, на языке оригинала, там немножко оттенок слова другой. Там речь не идет об исцелении от болезни, как может показаться. Речь идет о восстановлении и обслуживании. То есть листья, они тоже будут полезны для употребления, но понятно, что там никто не будет болеть. Но эти листья будут давать человеку восстановление, давать будут питание, заботу, попечение. Вот это то слово, которое стоит здесь в греческом, на греческом языке. «И ничто уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». И снова первые слова говорят о том, что ничего нигде не будет греховного. Эти все тексты исключают теорию вечных мук. Эти все тексты исключают, что где-то там в аду люди будут мучиться. На новой земле ничего проклятого не будет. Абсолютно. Этого уже не будет. Престол Бога и Агнца будет на нем. Потому что это несовместимо. Это абсолютно несовместимо. Что существование греха, грешника, дьявола с престолом Божьим. Почему на земле сегодня нет престола Божьего? Потому что это несовместимо. Поэтому и мы говорим, что если здесь, на новой земле, новый Иерусалим сходит, и написано престол и Божий, и сидящий на нем, написано, что присутствие его будет, то значит это несовместимо ни с каким присутствием греха. Присутствие Божье несовместимо с присутствием греха. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их. Еще есть разные теории, которые говорят, что кто-то говорит, люди спасенные увидят Бога, кто-то не увидят. Здесь понятно, что узрят лицо его. Спасенные увидят и будут лично общаться с ним. Его имя будет на челах их. Это образные выражения. Мы понимаем, что имя имеет два значения, как характер, и второе значение, как принадлежность, то есть эти спасенные будут принадлежать Богу. И ночи там не будет, как здесь повторяется, не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их. И будут царствовать во веки веков. Там нет необходимости ни в каких светильниках. И Естественно, что этот текст, может быть, для современников Иоанна имел даже большее значение, чем для нас. Во времена Иоанна не было электричества, никто лампочками не пользовался. И освещать даже свой маленький дом, это бы стоило дорого, нужно было покупать масло. Иоанн подчеркивает вот эти преимущества, которые будут там. Там нет нужды ни в каких светильниках, там ни в чем нет необходимости, и да и ночи там совершенно не будет. И сказал мне: «Сии слова верны и истинны, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Помните, где это написано? Это написано в первой главе, та же мысль. Снова повторяется вот эта мысль, которая была высказана там. Так же, как и в первой главе подчеркивается: «Я есть Альфа и Омега». И в последней главе это подчеркивается. Мы говорили об этом, что центральные главы книги Откровения – это 12, 13 и 14 главы, три главы. А первые главы и последние, они всегда похожи. Они похожи, это такой метод написания восточной литературы, что повторение происходит, но повторение происходит более с подробным объяснением. Если там написано было во второй главе, к примеру, в вестях к семи церквам, убеждающие наследуют землю, то здесь подробно написано, какая земля. И там, если написано было верный до конца спасется, то здесь написано, кто именно, как этот человек оказался верным и в вечности. Посмотрите, 7 стих 22 главы говорит: «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». И это слова Иисуса Христа: «Се гряду скоро», еще тогда сказанные Иоанну. Иисус повторяет Иоанну, Иоанн пишет это всем семи церквам, чтобы люди не унывали, чтобы люди не отчаивались. Нам трудно сегодня понять вот это слово «скоро». Как скоро? В нашем понимании или в небесном понимании «скоро». Но мы ожидаем его скоро. По пророчеству мы понимаем, что история подходит уже к самому завершению. Но еще тогда Иоанну было сказано: «Блажен, кто соблюдает слова пророчества книги сей». То есть понимает, как скоро. Блажен, кто понимает, в какое время он живет. Иисус говорит: «Се гряду. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же я увидел и услышал, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему». Иоанн был настолько впечатлен, он настолько был благодарен, он был преисполнен вот этого благоговения, но он видел рядом только ангела, и он пал, чтобы поклониться, но ангел не принимает поклонения. Но он сказал мне: «Смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам, соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». И снова мы сегодня говорим: посмотрите, за 2000 лет, что произошло с христианством. Сколько сегодня объектов для поклонения, кроме Всевышнего? Кто это придумал? Это люди придумали. Сегодня люди поклоняются иконам, поклоняются Деве Марии, поклоняются мощам, кому и чему только не поклоняются. Тогда как ангел, который показывал все это, не принял поклонение, потому что ангел, святой ангел, не принял поклонение, потому что говорит: только Богу поклонись, Творцу. И вот в этом мы видим с вами, насколько искажена библейская истина сегодня во многих христианских деноминациях. Там, где истина о поклонении действительно далеко отошла от библейской. И он говорит: не делай сего, я всего-навсего сослужитель. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. И снова мы видим здесь противопоставление. В книге пророка Даниила, в 12 главе, когда Даниил слышит голос: Даниил, запечатай свою книгу, и в последние времена люди прочтут и умножатся знания, то здесь Иоанну ангел говорит: не запечатывай. Вот почему мы говорим, что сегодня книга Откровения, она достаточно открытая, она не запечатанная. И если человек хочет ее понять и будет с молитвой исследовать, Бог ему откроет. Бог ему откроет, что важно для него лично. Она не запечатана. Неправедный пусть еще творит неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Мы понимаем, что эти слова относятся к тому моменту, когда будет закрываться дверь благодати. Люди, которые сегодня приняли истину, те, которые сегодня праведные, пусть продолжают творить правду. Иоанн подчеркивает эти слова, потому что и в его время были разные христиане, и в его время были разные взгляды среди христиан, и были христиане, которые держали правду, были христиане, которые уже пытались совместить христианство с гностицизмом. И здесь очень серьезное предостережение этим людям. Это то же самое, что Христос сказал в Матфея 13 главе: «Оставьте все расти до жатвы». Может быть, мы не понимаем всего, и сегодня у нас много вопросов, почему в мире много христиан понимают по-разному Библию, почему такое разнообразие понятий, но Бог судья всем и каждому. Христос сказал: оставьте все расти до жатвы. Наша задача — проповедовать истину, и пусть люди сами изберут для себя, следовать истине или следовать человеческим предположениям и указаниям. Христос говорит: «Се гряду скоро, возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. И снова повторяется это. Конечно, для нечестивых он воздает возмездие. Для спасенных это награда. Вот в чем разница. Мы уже об этом с вами говорили. Снова подчеркнута эта мысль. Первый и последний, Альфа и Омега. От начала до самого конца. То есть, чтобы никто никогда не думал, что Бог действует в истории только на определенном участке истории, только в определенное время. Бог от начала до конца тот же самый. Совершение плана спасения – это работа Божья от начала до конца, от грехопадения до наступления вечности. 14 текст. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Некоторые древние рукописи говорят в этом месте: «Блаженны те, которые омыли одежды свои кровью Христа». Значит, Новый Завет, как вы знаете, был написан на греческом языке, и сохранились отдельные отрывки рукописей, и в некоторых переводах вы можете встретить, если вы читаете по-английски, в некоторых переводах написано, как здесь: «блаженны соблюдающие заповеди», в других написано: «блаженны омывшие одежды». В принципе, правильно и то, и другое. В принципе, это не противопоставление. Нам сегодня трудно об этом вопросе судить, но и то, и другое отвечает той вести, которая записана Иоанном. И то, и другое. И если мы прочтем с вами Откровение и выделим места, которые говорят о заповедях, и места, которые говорят о спасении через жертву Христа, то мы увидим, что есть и то, и другое. оно не противоречит одно другому. И в этом мы не сомневаемся, потому что люди, которые омыты кровью Христа, само собой разумеется, что они соблюдают заповеди. Люди, которые приняли Христа, Христос как сказал: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Это не противоречит одно другому. И снова Иоанн повторяет, а кто же не войдет в Царство Божие? Он говорит: «А вне псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители, всякие любящие, делающие неправду». И снова, как и в 21 главе, повторяются вот эти грехи. В 16 тексте написано: «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Снова мы читаем с вами то же самое, что написано в первых главах Откровения. Те же самые символы, которые написаны в других местах, как пишет апостол Петр во втором послании, что Христос является звезда утренняя и светлая. «И дух, и невеста говорят: приди, и слышащий да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Здесь особо подчеркнута мысль: слышащий, жаждущий пусть приходит. В единственном числе, независимо от деноминации, независимо от родственников, независимо от нации, государства и времени, каждый лично может прийти ко Христу и получить от Него воду жизни даром. Снова подчеркнута здесь личная ответственность, личное принятие. Христос сегодня Духом Святым работает не над обществом в целом, а над личностями. И каждый из нас несет персональную ответственность перед Богом. Мы не можем сказать: ну что, мы в такой стране живем, или я в такой семье родился, куда моя родня, туда и я пойду. Как мои родители, как мои дедушки, бабушки, так и я. Вы знаете, это очень популярная отговорка там, в России, в нашей культуре. Ну, куда мои предки, туда и я. А если предки ошибались? А если родители ошибались в вопросах религиозных, тогда как? Бог работает с личностями, и поэтому Он призывает каждого лично: приходите и берите воду жизни даром. Иоанн от себя говорит: «Также я свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит к ним, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Всякому человеку. Вновь речь идет о личностях. И это предупреждение, конечно, относится к каждому. Как можно прибавить или отнять? Во-первых, те люди, которые тогда переписывали, а те, которые сегодня печатают, должны быть очень внимательны к тому, чтобы не прибавить и не убавить. Во-вторых, люди, которые объясняют, толкуют эти тексты, ни в коем случае не должны ничего изменить в своих комментариях. Это тоже очень важно. Это серьезное предупреждение, потому что эти люди, которые попытаются что-то изменить, отнять, они потеряют бессмертие, вечную жизнь. Написано, они лишатся права жительства в городе, лишатся всяких благословений. Когда мы с вами исследуем, мы должны исследовать с молитвой. И Иоанн говорит дальше: «И свидетельствующий сие говорит: ей гряду скоро». Простите, это Христос говорит, свидетельствующий: «Я иду скоро». Иоанн отвечает: «Ей гряди, Господи Иисусе». Это отклик, когда мы читаем призыв: то в нашем сердце всегда наступает какой-то отклик. И здесь Иоанн говорит: «Ей гряди, Господи Иисусе». Когда, дорогие друзья, мы читаем Евангелие, и мы вспоминаем, как Иисус говорил о своем пришествии, как трудно было ученикам это понять тогда, когда на горе Елеонской ангелы сказали им, что Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его восходящим, они с трудом себе это представляли. Они думали, что Он уже вот здесь должен быть царем. Иоанн теперь раскрывает картину шире, картину будущего, что должно произойти с церковью. Но по-прежнему обетование Он подчеркивает. Сам Христос подчеркивает обетование, что Он придет. И в заключение Иоанн говорит: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Дорогие друзья,